Деле радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня на Новодевичьем кладбище был похоронен Сергей Михалков, поэт, драматург, автор трех версий текста государственного гимна, один из главных советских литературных чиновников. О литературных заслугах и противоречивом характере Сергея Михалкова я говорил с критиком Бенедиктом Сарновым, автором цикла книг «Сталин и писатели».
Я бы хотел поговорить о таком феноменальном явлении, как советская поэзия. А стихи Михалкова, наверное, это и есть советская литература в ее такой беспримесной, чистейшей форме. Сейчас невозможно представить, чтобы придворный поэт воспел в стихах там «Съезд Единой России» или в рифму обличил каких-нибудь врагов Кремля. Так что это, в общем, исчезнувший жанр и, наверное, заслуживающий изучения. У него есть свои жемчужины. Интересен он вам как литературоведу?
Вы знаете, нет. Эта сторона его деятельности совершенно неинтересна. Она в достаточной мере тривиальна. Единственное интересное здесь то, что его, как говорится, цинизм превосходил и его сервильность, его готовность служить любой власти, какая, так сказать, в данный момент была власти, скажем так, любому режиму, какой в данный момент, значит, олицетворяла власть, и писать гимн страны сначала по заказу красных, потом по заказу белых, это я уже, так сказать, немножко утрирую, потому что сталинский гимн тоже не был гимном красных, гимном красных, как вы знаете, был интернационал, но вот в этом есть некая его уникальность. Но вообще таких сервильных поэтов было много, и, ну да, достаточно вспомнить знаменитого Лебедева Кумача, который даже, он был депутатом Верховного Совета и даже произносил в стихах речь с трибуны Верховного Совета. Что касается Сергея Владимировича, покойного Михалкова, тут единственное, что можно сказать, он был человек одаренный. Он был человек талантливый, прежде всего, как детский поэт, совершенно замечательный. Причем не прославившим его дядей Степой, главным образом замечательный, а другими детскими стихами, вот, знаете, то на лавочке сидел, то на улицу глядел. Это действительно стихи по интонации неповторимые и совершенно замечательные. Кроме того, он был талантливый баснописец, там были свои удачи, и успех его в этом смысле был заслужен.
Ну вот сравнивают его с Маршаком, скажем, с Агнией Барто, правомерно?
Ну, я думаю, что он выше, чем Агния Барто. С Маршаком неправомерно, потому что Маршак – это огромное культурное явление, понимаете? Маршак же – это и Бёрдс, это и Шекспир. А как детский поэт он, безусловно, сопоставим в своих удачах, в своих вершинах. Он, безусловно, сопоставим с классиками советской детской литературы.
Советских поэтов, сервильных, как вы уже сказали, было немало, но все-таки никому судьба не улыбалась так, как Михалков. Он был настоящим баловнем судьбы. Это случайность или следствие каких-то особых талантов?
Ну, а в чем, собственно, более балованием судьбы, чем тот же Лебедев-Кумач или чем Долматовский, там, я не знаю...
Достаточно включить телевизор и посмотреть, как провожают ни Долматовского, ни Лебедева-Кумача,
ну,
не провожали.
Понимаете,
так?
Какая вещь? Я вам скажу, что дело в том, какая бы ни стояла погода на дворе, социальный климат, я имею в виду социальную погоду, какие бы ни были кризисы экономические, политические, растут дети в семьях, и они должны читать, им покупают детские книжки. Из самого скудного бюджета родители всегда уделяют деньги на какую-нибудь яркую, красивую, хорошую детскую книжку. И книги Михалкова поэтому всегда, ну, конечно, он очень знаменит поэтому. Он, я думаю, что так же, как Корней Иванович Чуковский, который был блестящим до революции литературным критиком, который был блистательным там литературоведом, исследователем, историком литературы, исследователем творчества Некрасова. Но слава огромная, российская, всесоюзная и всемирная слава пришла к нему благодаря его Майдадыру, его крокодилу. Понимаете? Конечно, это необыкновенно. Любой какой-нибудь там Брежнев, Косыгин, Ворошилов, Будённый, любой из, как говорится, вождей Советского Союза неизменно мог повторять, что, а вы знаете, я читал моим внукам вот Майдадыра, а я читал моим внукам дядю Стёпу. Конечно. Кроме того, у Сергея Владимировича был шарм, личное обаяние, он был обаятельный циник. У него был свой шарм, конечно, безусловно.
Говорят, что он сделал немало добрых дел и многих защищал, безусловно, многим помог, и вот моему любимому поэту, скажем, Абериуту Александру Введенскому. Вы знаете такие истории?
Из личного своего знакомства с ним. Он был действительно человек, во-первых, не злой, добрый даже, отходчивый. Он мог разозлиться, а потом быстро помириться. Со мной, например, так было. И действительно отзывчивый, на просьбы откликался, всегда готов был помочь. Да, это было. Хотя вокруг него всегда был свой круг людей, которых он особенно толкал, там, помогал. Им это уже такая была... Ну, знаете, вот эти детские поэты, которые влепились к нему, это была такая, ну, почти, ну, не хочу таких нехороших слов употреблять, но другое не могу подобрать, такая почти мафиозная структура. Ну, во всяком случае, это была группа таких приближенных к нему вот людей.
Из-за чего вы повздорили, если не секрет? Это был литературный спор?
Было два эпизода. Один эпизод был, я с моими соавторами, вот Рассадиным и Лазаревым, мы сочинили пародию на него. И там была такая строчка: пишу я пьесу, сам организую прессу. Вот это «сам организую прессу» его взбесило. Он говорит: я никогда этого в жизни не делал, хотя, между нами говоря, он это делал. Мы сказали: ну хорошо, о чем разговор, уберем эту строчку и дело с концом. И когда потом возникли какие-то сложности с прохождением этой нашей книги-пародии в издательстве, он тут же с готовностью написал на нее положительную внутреннюю рецензию. Так что он был в этом смысле человек добрый, отходчивый. Хотя эта внутренняя рецензия нам не помогла, книжка все равно не вышла. А второй эпизод был уже вот в новые времена. Я напечатал такой маленький сюжетик по поводу гимна, по поводу того, как Сталин редактировал. Меня тут не так интересовал Михалков, как Сталин. Как Сталин редактировал этот самый вот первый вариант гимна. Вот так мне рассказывали, что будто бы он сделал две поправки собственные своей рукой. Он прочел это было в журнале напечатано, и позвонил мне. И говорит: ну как же так? Ведь никогда в жизни Сталин своей рукой ничего не правил. Он на полях поставил вопросительный знак, сделал несколько замечаний, а исправили мы сами. Там воля народная. Сталин не хотел, чтобы это ассоциировалось с народной волей. В исправленном варианте воли народов пострадал рифма, но политический смысл сохранился. Тут Сталин был, безусловно, прав, потому что гимн – это текст не поэтический, а политический. Так что в этом смысле он, как заказчик, был совершенно прав. Ну, я тоже сказал: спасибо, я исправлю, сделаю так, как было. Вот расскажите мне, как было. И в следующем издании я это поправил. Ну, мы с ним сидели рядом. Сначала он был председателем комиссии по госпремиям. А потом, когда вот меня туда ввели, в эту комиссию, я одно время там состоял, то он уже отказался от председательства. Председателем стал Гранин, но свое членство в этой комиссии он сохранил. И вот мы сидели с ним рядом. И тут я ему как раз подсунул эту книжку с исправленным вариантом. И там даже была использована одна его остроумная фраза. Ну, это известная, это такой, знаете, наш интеллигентский фольклор, когда критиковали текст этого гимна, шутили, смеялись, издевались над ним, какой он плоский, плохой, такой-сякой. Он сказал: а все равно петь будете стоя. Ну, я эту реплику его туда включил, он так усмехнулся, сказал: ну что ж, ладно, так годится.
А как Сталин вообще относился к Михалкову? Ну, сейчас мы воспринимаем его как придворного поэта. А был ли он действительно придворным поэтом в сталинские времена?
Вы знаете, он придворным поэтом в полном смысле этого слова не был, потому что он все-таки поприщем его была детская литература. Хотя, конечно, элемент такого царедворца там присутствовал. Он там написал стихотворение девочке Светлане, прекрасно понимая, что Светлана – это имя дочери вождя и так далее. Но он всегда был готов, ну, как, понимаете, в сталинские времена, может быть, в этом во всем был элемент искренности. Ведь Сталин был культовой фигурой не только по указаниям свыше, но и реально культовой фигурой. Но уже в последующие времена, в такие... Знаете, самые, как говорится, бывали хуже времена, но не было подлей. Тут он выступал в первых рядах. Тут, вы знаете, как вот в «Драконе Шварца» говорится, он говорит: все были такие, всех так учили. Всех учили, говорит Ланселот, но почему ты был первым учеником, скотина? Так вот, этот самый Сергей Владимирович, он, конечно, всегда был именно в числе таких первых учеников. Он забегал всегда вперед. Ну, во-первых, он возглавлял Союз писателей РСФСР, а это был самый такой черносотенный из всех наших писательских организаций. И гнусно-шовинистическая, там подвязались все эти вот наши молодотурки такие, да, как мы их называли. Ну, он, например, выступая на каком-то собрании, сказал, какое счастье, что у нас есть КГБ. В другой раз, когда речь шла о Войновиче и о том, почему вот мы не можем справиться с такими, значит, пигмеями, он говорил, как Войнович, почему наша могучая, великая страна терпит комариные укусы этих вот, потому что по той же причине, по которой танк не может раздавить клопа. Вот такими замечательными высказываниями он, естественно, завоевал себе репутацию человека, готового на все, готового к любым, так сказать, услугам. Ну и потом, вы понимаете, какая вещь. Я считаю, что народ должен уважать гимн своей страны. И я, как гражданин страны, хотел бы тоже уважать гимн своей страны. Но как я могу уважать гимн, который трижды был перелицован, выворачивался наизнанку, то так, то лицевой, то такой стороной, и все три раза одним и тем же человеком?
Ну, вот такое поразившее многих совпадение. Вы знаете, наверное, что за пару дней до смерти Михалкова открыли в отреставрированный вестибюль станции метро «Курская» с его строчкой «Нас вырастил Сталин на верность народу», выложенный золотыми буквами. И кого-то это тревожит, а кого-то радует, а кто-то говорит, что так и нужно, потому что это восстановлена историческая справедливость. Это уже вне разговора о Михалкове как таковом, но, наверное, все-таки тоже о нем. Какие у вас соображения на этот счет?
Восстановление этого текста – это чистое безобразие. Это чистое безобразие и свинство, и, я бы сказал, чудовищная политическая бестактность и гнусность. Понимаете, вот я всегда, когда прохожу мимо метро Маяковская, там висит мемориальная доска, на ней написано, что тут 6 ноября 1941 года на этой станции метро Маяковская состоялось торжественное заседание и так далее. И вот тут как раз безобразие, что не упомянуто, что выступил Сталин, потому что это была речь Сталина, представляете себе, значит, 22 июня началась война, а в ноябре выступает Сталин с большой развернутой речью, все с придыханием слушали, мне было 14 лет, я был мальчишкой, я тоже помню эту речь, я слушал ее. Вот такие исторические факты вытравлять неправильно, а вот этот вот сервильный, лакейский пассаж из этого гимна «Нас вырастил Сталин на верность народу», ну чего же вы сейчас восстанавливаете? Это демонстрация, это гнусная политическая демонстрация. Иначе я не могу это воспринимать.
Бенедикт Михайлович, возвращаясь к Михалкову как персонажу литературной жизни, интересно, как к нему относились в писательских кругах в брежневские годы? Он был компанийским человеком, в ресторане ЦДЛ можно было его часто встретить? Или он был таким небожителем, который только в ЦК бывал?
Нет, небожителем он не был, но он был компанийский человек. Причем, вы знаете, он в своем поведении, он был очень, я бы сказал, такой демократичен, так я бы сказал. Ну и тут проявлялся его цинизм. Я как с ним познакомился вообще? В 55-м году я поступил на первую свою штатную работу на должность заведующего отделом литературы журнала «Пионер». Ну, я начал эту свою редакторскую деятельность, и однажды явился Михалков. Ну, конечно, он не мог не заявиться, потому что он был классиком детской литературы, а журнал «Пионер» был самый такой толстый и самый солидный детский союзный журнал. Он пришел, там все его, конечно, главный редактор, они все его хорошо знали, ласкали, Сережа. Она его подвела ко мне, сказала, вот, познакомься, Сережа, это наш новый зав. Отдела литературы, Бенедикт Чернов. Мы познакомились, я что-то сказал, он что-то сказал. А он печатал, тогда принес туда свою пьесу, «Сомбреро» она называлась, я помню. Мы ее печатали. И он тут же впервые в жизни меня увидел, сказал со своим обаятельным заиканием, если тебе там что-нибудь захочется вычеркнуть, не стесняйся, делай на свое усмотрение, я полностью тебе доверяю. Это сказал он мне, увидев меня первый раз в жизни. Вот это тоже его характеризует. Он был очень обаятелен, действительно, в некоторых своих вот таких. Мне рассказывали такую историю, что однажды в ЦК на каком-то там совещании кто-то из тогдашних Суров, кажется, или Сафронов, кто-то сильно долбал его сатирическую пьесу, критиковал ее в самых таких жестких выражениях. И он говорит, ну вот там вот такой персонаж вот в этой пьесе, нарисованный американцами, выразительными черными красками, вот этот, ну как его, ну Сережа, ну подскажи. И Михалков со своей обаятельностью сказал, а зачем? Зачем он будет его подсказывать, если тот его критикует?
Воспоминания литературного критика Бенедикта Сорнова. Вы слушаете «Радио Свобода». Наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов в детстве познакомился с Сергеем Михалковым. И вот при каких обстоятельствах.
Мой тесть дружил с Михалковым. В доме называли его Сережей. Тесть Александр Борисович Аронов, Саша, был режиссером Московского драматического театра имени Станиславского и одновременно ставил программы в Московском государственном цирке. Цирковые представления в Советском Союзе всегда начинались с пролога, в котором в исполнении Шпрехштальмейстера звучали патриотические стихи. Аронов заказывал эти стихи своему другу Михалкову. Обоих очень устраивало такое сотрудничество. Сергей Владимирович писал стихи о руководящей роли Компартии, о славном советском искусстве легко и в один присест. Зато он считался соавтором сценария и получал хорошие авторские отчисления с каждого циркового представления. А для Аронова было важно иметь в соавторах самого Михалкова, что спасало программу от придирок цензоров и помогало преодолевать сопротивление высокого начальства. Но не только это сближало Аронова и Михалкова. Оба легко относились к жизни. Сережа, бывало, захаживал к тестю не один. Например, с молодой дамой, служившей у Людмилы Зыкиной, кажется, парикмахершей, или, как сейчас говорят, стилистом. В знак дружбы Саша Аронов взял в театр Станиславского Никиту Михалкова, которому тогда было лет 15, на роль беспризорника в спектакле «Винтовка номер 492-116» по пьесе Александра Крона. С этого началась профессиональная актерская карьера Никиты. Никогда ничего критического в адрес Сергея Михалкова я от Аронова не слышал. Наоборот, в трудную минуту поднималась телефонная трубка, набирался михалковский номер, и помощь оказывалась моментально. Единственное, по поводу чего бывали шутки, это по поводу любви Михалкова носить на пиджаке золотую звезду, ордена и прочие государственные знаки.
Говорил нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов. Светлана Врагова, художественный руководитель Московского театра «Модерн», где идут пьесы Сергея Михалкова, вспоминает.
У нас идет две пьесы «Зайка Зазнайка» и «Труса Хвостик». Это те самые пьесы, которые я смотрела в раннем детстве. Он действительно великий драматург, детский, такой на уровне Маршака и на уровне Агни Барто. Ставили совершенно уникальные взрослые задачи на детский лад. Пришла идея поставить «Зайки Зазнайки» содержание в одном слое. Можно сказать, это и сказка о приватизации. Заяц выбивает лису из своего домика и занимает ее домик не по праву. В то время, когда захват был такой колоссальный в здании. А потом мы решили продолжить «Зайку Зазнайку», потому что аншлаги, «Трусохвостик», вторая часть, это уже когда заяц боится лететь на самолете. Как раз он написал слова к новому гимну, и там, когда они падают на самолете, то они поют гимн России со словами Сергея Владимировича Михалкова. Он смотрел, к нему подходили дети, так же, как и мы в колонном зале в свое время, в 50-х, 60-х годах, и читали ему стихи, и он давал автографы. То есть, по сути дела, он был всегда одинаков при всех ужасах, которые творятся в нашей многострадальной стране. Вот я бы хотела посмотреть на любого сегодняшнего журналиста, политика самого высокого ранга, если бы усатый гражданин поманил его своим кривым пальцем к себе. Что бы они делали? Я не могу судить ни Михаила Ивановича Царева, ни Сергея Владимировича Михалкова, которые приняли эту власть. Он же мог спокойно уйти за границу. Он же был дворянином, и мама его была фрейлином ее императорского величества. И он не был монстром. Поверьте, более толерантного человека, магикана в этом смысле, тонкого государственника, надо учесть, что он не был только писателем и поэтом, а поэтом Станислав Рассадин в своей книге написал, что Михалков был уникальный лирический поэт в молодости. Потом действительно многое из того, что делал Михалков, было, наверное, с сегодняшней точки зрения довольно странно. Но многое было и замечательно. Он не был подхалимом, не был лизоблюдом. Он был абсолютно трезвым реалистом. И на своих иногда детей он смотрел абсолютно реалистически и не стеснялся что-либо сказать им весьма сложное. Это было при мне неоднократно, ну, не оскорбительное, конечно, а такое настоящее дворянское. Сложнейшая личность. Односложно про Сергея Владимировича сказать нельзя. Но уникальный человек. Думаю, что он был бы прекрасным президентом любой страны. Многие его не любят, понятно. а многие обожают. По крайней мере, я могу сказать, что его страшно любит ее величество детвора.
Художественный руководитель Московского театра «Модерн» Светлана Врагова. И завершит эту подборку воспоминаний о Сергее Михалкове фрагменты статьи Григория Ревзина, опубликованной в пятницу в газете «Коммерсант».
Михалков – автор трех текстов гимна СССР России, и это большое, но странное достижение. Трижды переписанный гимн отчасти потерял слова вообще, их никто не знает, и особым уважением они не пользуются, что вообще-то редко бывает с государственными гимнами. Даже не упомнишь другой страны, где с гимном такой конфуз. Он написал несколько поэм про дядю Степу, и по мере того, как количество гимнов вырастало, рос и дядя Степа. Настолько, что в 1970-е годы, когда Сергей Михалков стал председателем Союза писателей России, про этого героя стало принято писать, что дядя Степа бессмертен, а рисовать его с лицом Сергея Михалкова. Но не уверен, что он так уж бессмертен. Сам я в детстве читал про дядю Степу, а мой сын и дети моих сверстников уже нет. Еще Михалков – автор множества басен и нескольких пьес. Еще он – отец двух неординарных сыновей, и отношение к ним под конец его жизни как-то стало распространяться и на него. Что, пожалуй, несколько завораживало в нем – это несомненное достоинство, с которым он держался. Казалось, человек с такой биографией, такими баснями, таким послужным списком должен вести себя иначе. Скажем, Михаил Шолохов под конец жизни то ерничал, то, наоборот, призывал с трибуны съезда расстрелять Даниэля Синявского. Он чувствовал, что люди его не уважают, и от этого пытался то смешить, то пугать. А Сергей Михалков не пугал и смешил как-то так, что сам при этом смешным не делался. Он держался со спокойным достоинством потомственного князя. И сама его осанка, поворот головы, манера речи не допускали мысли о том, что к подобному столпу общества хоть кто-нибудь может отнестись с сомнением. Он явно жил с искренним ощущением большой и значительной жизни, которую проживает, большого дела, которое выполнил. И это было непонятно. Ну что за долг, что за дело, что за заслуги перед Отечеством? Ну неужто басни про осла, льва, кота, в лице которых он высмеивал то российских бюрократов, то лидеров иностранных государств в периоды, когда ЦК желала над ними посмеяться?
Это был фрагмент из статьи Григория Ревзина, опубликованной в газете «Коммерсант». О том, как откликнулись авторы интернет-дневников на смерть Сергея Михалкова, мы расскажем примерно через 20 минут. А далее в программе «Итоги недели России». Радио «Свобода», краткая сводка новостей и обзор американских еженедельников.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Жители Казахстана сегодня почтили память жертв ядерных испытаний, возложив венки к памятнику погибшим. В воскресенье исполняется 60 лет со дня первого в СССР испытания атомной бомбы. Взрыв был произведен в Казахстане на Семипалатинском полигоне. В Чечне перед началом учебного года усилены меры безопасности. Все дошкольные учебные заведения взяты под круглосуточную охрану. Сообщается, что усилена охрана всех объектов особой важности. 1 сентября исполняется 5 лет со дня захвата террористами школы в северо-осетинском городе Беслан. На Новодевичьем кладбище в Москве состоялись похороны известного поэта Сергея Михалкова, скончавшегося в минувший четверг на 97-м году жизни. В Магаданской области в результате прорыва дамбы на реке Туманной один человек погиб, двое пропали без вести, 11 семей лишились крова. В Бостоне проходит заупокойная служба по американскому сенатору Эдварду Кеннеди, умершему 25 августа в возрасте 77 лет. На месте среди сотен людей присутствуют три бывших президента США. В Афганистане, согласно промежуточным результатам президентских выборов, увеличилось преимущество нынешнего главы государства Хамида Карзая над его основным соперником доктором Абдулло. У Карзая более 46% голосов, у Абдулло, бывшего министра иностранных дел Афганистана, свыше 31%. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун посетил заранее необъявленным визитом Афганистан. В ходе поездки Браун указал на необходимость ускорить подготовку афганских сил безопасности. Всемирная организация здравоохранения ранее предупредила, что вирус гриппа H1N1 распространяется в 4 раза быстрее, чем ранее известные вирусы. ВОЗ отметила также, что 40% умерших от этого заболевания – молодые люди, у которых ранее не было никаких проблем со здоровьем.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Освобождение ливийского террориста, брак Китая и Америки под угрозой, можно ли говорить по телефону за рулем? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Что стоит за решением властей Шотландии освободить из тюрьмы и передать Ливии Абделя Басета Али Аль-Миграхи, отбывавшего пожизненное заключение за организацию взрыва американского самолета над шотландским городом Локерби? Соображение гуманности или интересы Великобритании? Прием, оказанный Миграхи ливийским лидером Каддафи, вызвал негодование во всем мире. Разразился политический скандал. Британское руководство категорически отрицает вероятность сделки. Материалы, опубликованные на сайте журнала Time, приводят некоторые факты. Англичане заинтересованы в заключении многомиллиардных контрактов с Ливией в сферах энергетики и обороны. Министр по делам бизнеса Питер Мандельсон подтвердил, что недавно дважды встречался с сыном Каддафи Сеифом и в разговорах упоминался Миграхи. Представитель Белого дома в Вашингтоне назвал прием, оказанный бывшему узнику ливийским лидером, отвратительным. А директор ФБР Роберт Мюллер охарактеризовал решение шотландцев как насмешку над правосудием. Однако и американские политики обхаживали Каддафи, чтобы получить выгодные контракты на продажу вооружения и строительство инфраструктуры.
За несколько недель до освобождения Миграхи американский сенатор Маккейн посетил Каддафи и заявил, что это была интересная встреча с интересным человеком. На прошлой неделе швейцарские власти извинились перед Каддафи за неправомерный, по их словам, арест одного из его сыновей в женевском отеле. Известно, что Каддафи грозил блокировать экспорт нефти в Швейцарию и изъять из швейцарских банков 6 миллиардов долларов. И, наконец, как американцы, так и страны ЕС заинтересованы в том, чтобы ограничить связи Ливии с Россией, которая ведет переговоры о строительстве там военной базы. Европейцы нуждаются в поддержке Каддафи, чтобы сократить поток нелегальных мигрантов. Если взвесить все это, освобождение Миграхи представляется не такой уж значительной уступкой, пишет Time.
Большинство людей сознают, что вести машину, когда руки заняты мобильным телефоном, опасно. Все больше водителей пользуются приспособлениями, которые позволяют освободить руки, разговаривая по телефону во время езды. Ведь это все равно, что разговаривать с пассажиром, сидящим рядом. Time приводит результаты исследований, доказывающих, что это не так. Согласно этим данным, только 2% людей способны одинаково успешно выполнять одновременно две разных задачи – говорить и видеть. По мнению экспертов, переключая внимание на звук, мы ослабляем способность мозга реагировать на то, что мы видим.
Ученые разработали механизмы, способные блокировать мобильный телефон во время движения машины. Крупные страховые компании США готовы снизить страховые взносы тем водителям, которые будут ими пользоваться. В сентябре в Швеции состоится первая международная конференция по этой проблеме. Нужно ли ввести закон, обязывающий устанавливать такие механизмы на всех новых машинах? Национальная администрация США по проблемам безопасности на дорогах считает, что это дело времени. Люди должны осознать, что разговаривать по телефону за рулем так же неприемлемо, как ездить в нетрезвом виде, утверждает Time.
Что вам нужно знать сейчас? Специальный раздел Newsweek предлагает 22 небольших статьи, в которых, как утверждает редакция, содержатся неожиданные истины. Здесь можно найти интересные факты и нетрадиционный взгляд на знакомые проблемы. Например, если один из супругов скуповат, а другой транжира, брак вряд ли продержится долго. Последние годы экономическое сотрудничество Китая и Америки было столь тесным, что казалось, будто они слились воедино и стали «кимерикой», пишет автор материала под заголовком «Кимерика. Путь к разводу». Китайцы экономили, американцы тратили. Китайцы экспортировали, американцы импортировали. Китайцы давали кредиты, американцы брали взаймы. В результате международные резервы Китая превысили 2 триллиона долларов. 70% вложены в ценные бумаги, деноминированные в американской валюте. Большая их часть – это правительственные облигации США.
В случае развода с Америкой Китай сможет выбрать имперский путь развития, опираясь на растущую экономическую мощь. Другой важнейший фактор – стать обществом потребления. Это, в свою очередь, стимулирует торговлю с азиатскими соседями и даст импульс развитию азиатского экономического блока. Так сотрудничество перерастает в соперничество. Исторические аналогии – англо-германский антагонизм и конфликт между США и Японией в первой трети XX века. Вполне возможно, что через 5-10 лет китайцы будут готовы отменить финансовый контроль и позволят собственной валюте стать свободно конвертируемой. Это и станет концом Кимерики, прогнозирует Newsweek.
Другая неожиданная истина – инопланетяне существуют, и не только в Голливуде. Правда, пока еще они не дали о себе знать. Однако ученых это не остановило, и они решили, что надо более интенсивно искать обитаемые планеты. Сейчас самые большие надежды связывают с космическим телескопом Кеплера, который был отправлен в космос в марте нынешнего года. Телескоп оснащен оборудованием, которое будет следить за всеми звездами, расположенными в той части созвездия Млечного Пути, где, полагают ученые, есть вероятность обнаружить обитаемые планеты. Эта миссия похожа на экспедицию Колумба, говорит Билл Боруцкий, один из руководителей проекта. Он уверен, что к 2013 году Кеплер обнаружит сотни или даже тысячи потенциально обитаемых миров.
Ученые считают, что возможности проекта беспредельны при наличии времени, заинтересованности и, конечно, денег. «Я не предлагаю ничего такого, чего мы не можем делать уже сейчас», — говорит Боруцкий. «Я не думаю, что после миссии Кеплера найдутся люди, которым будет безразлично, есть ли жизнь на других планетах, существуют ли иные цивилизации. Так пусть же поиск продолжается, если, конечно, ИТ не появится раньше на лужайке перед Белым домом», заключает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Америка прощается с сенатором Эдвардом Кеннеди, одним из самых влиятельных деятелей Демократической партии. Он умер во вторник в возрасте 77 лет. О наследии Эдварда Кеннеди, представителя знаменитой династии американских политиков, корреспондент «Свободы» Владимир Морозов.
Кеннеди впервые был избран в Сенат в 1962 году в возрасте 30 лет. Тогда его гораздо более известный соперник бросил ему в лицо: «Если бы не фамилия Кеннеди, ваша попытка попасть в Конгресс выглядела бы просто шуткой». 3 года назад Кеннеди был переизбран в 7-й раз, говорит госсекретарь США Хиллари Клинтон.
В
Сенате никто не работал с такой высокой эффективностью, как Эдвард Кеннеди. Среди наших законодателей он добился, пожалуй, самого большого успеха. По его инициативе приняты законы, гарантирующие медицинскую страховку детям из малоимущих семей, материальные пособия и право на работу для инвалидов и многие другие, говорит историк Адам Крамер. Если у нас нет обязательного воинского призыва, то это благодаря закону, разработанному Кеннеди. Нет ни одного заметного закона о расширении гражданских прав, который был бы принят без Кеннеди. Его противники утверждают, что один из, так сказать, законов Кеннеди открыл ворота в Америку для миллионов нелегальных иммигрантов. Вспоминают, как в 1969 году машина, которой управлял Эдвард, упала с моста в пруд Чапаквидик, и он не пытался спасти оставшуюся в кабине женщину. На суде Эдвард Кеннеди признал себя виновным в том, что оставил место аварии, и получил 2 месяца условно и год испытательного срока. Критики считают, что он легко отделался только потому, что был членом династии Кеннеди, которую американцы почитают чуть ли не как королевскую. Старший из 4 братьев Кеннеди, Джозеф, погиб на Второй мировой войне. В 1963 году президент Джон Кеннеди, а в 1968 сенатор Роберт Кеннеди были застрелены убийцами, говорит биограф покойного Джим Янг.
I would say in many ways this is the greatest legacy of Ted Kennedy, that he could remain a staunch and steadfast liberal.
Самое главное в наследии Кеннеди то, что он либерал, был еще и прагматиком и умел договориться с республиканцами, в том числе и с консерваторами.
Including conservative.
Эксперты опасаются, что без Эдварда Кеннеди его однопартийцы не смогут этого сделать, что поставит под угрозу принятие закона о реформе здравоохранения.
Рассказывал Владимир Морозов. Кто из молодых Кеннеди может продолжить дело своих знаменитых родственников? На этот вопрос отвечает историк Роберт Дан.
Есть Роберт Кеннеди-младший, сын Роберта Кеннеди. Он
известен как очень активный сторонник защиты окружающей среды. Есть Патрик Кеннеди, сын Эдварда, конгрессмен от штата Род-Айленд. Дети Марии Шрайвер Кеннеди и ее мужа Арнольда Шварценеггера тоже вроде готовят себя к политической карьере. Но никто из младшего поколения Кеннеди не находится пока в центре внимания,
считает историк Роберт Далек. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В городе Де-Мойн, штат Айова, проходят мероприятия, посвященные 50-летию поездки советского лидера Никиты Хрущева в Соединенные Штаты. В научной конференции и чтениях, организованных при участии сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Сергея Хрущева, принимают участие историки, литераторы, общественные деятели. За 13 дней поездки по Соединенным Штатам в августе 1959 года советский лидер посетил Вашингтон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Питтсбург. В сопровождении вице-президента США Ричарда Никсона Хрущев ознакомился в Айове с фермерским хозяйством Росвелла Гарца. Оно произвело на московского гостя столь сильное впечатление, что вскоре в Советском Союзе началась продлившаяся несколько лет кампания по форсированному культивированию кукурузы. Об этом мой коллега Андрей Шары беседовал с публицистом Анатолием Стрелиным.
Хрущев был искренний человек, он очень искренне хотел добра народу. Но и ему в голову, конечно, не приходило, что добро народу надо искать не на путях технологии, а на путях социально-экономических преобразований, то есть отказываться от социализма. Он был дитя своего времени, настоящий большевик при этом. А большевики, как известно, верили в науку и технику больше, чем те люди, от которых они эту науку и технику заимствовали, то есть западные люди. Хрущев вместе со своими коллегами думали, что если взять и технологические достижения Запада и соединить с социализмом, то тогда и они накормят народ. И кукурузу он увидел в Америке. Он не учел некоторых мелочей, а именно, что, во-первых, кукурузу невозможно выращивать без удобрений, без высочайшей культуры земледельческой, без средств борьбы с сорняками, без частника, заинтересованного по-настоящему в деле частного земледельца. Перед его глазами были эти посевы в Айове. Я их тоже там видел. Это действительно производит огромное впечатление. Он так в нее верил и думал, что вот если он убедит своих колхозников, своих начальников, то она и будет расти. Гарс, любимый им фермер, у которого он увидел эту кукурузу, я тоже, между прочим, там видел, но Гарс-то уже в живых не было. Гарс, когда приехал на Кубань и увидел, как там сеют эту самую кукурузу, и увидел, что ее сеют без удобрений, он закричал и кинулся под трактор и сказал: «Это нельзя, это невозможно, я буду жаловаться Хрущеву». Мужики на него смотрели, естественно, соответствующим выражением лица.
Вы помните эту пропагандистскую кампанию, которая развивалась вокруг кукурузных посевов? Это было серьезное задание партии?
Конечно. Вообще надо иметь в виду, что большевики гениальные пропагандисты. Они это делали с наслаждением, потому что, между прочим, искренне значительная часть из них. Но народ-то уже был не такой, с каким они начали работать в 1917 году. Народ уже убедился на собственном опыте, что эта система не работает.
Как долго вся эта кампания продолжалась? Когда убедились в том, что ничего не получится из этих посевов кукурузы?
Агрономы, колхозные председатели, бригадиры, мужики, которые работали на земле, они с первого дня все понимали. У них не было никакого заблуждения. Ну, начальство велело занять полмира кукурузой. Ну, займем, что сделаешь. Поля не наши, кукуруза не наша, трактора не наши, убытки не наши. Когда сняли Хрущева, то народу объясняли. Тоже вполне искренне многие объясняли высшие чиновники, что его сняли в том числе за перегибы в руководстве, в том числе и сельским хозяйством, и в качестве примеров приводились огульное внедрение, безоглядное, без учета местных условий кукурузы.
Анатолий Стрелин, 50-летие знакомства Никиты Хрущева с достижениями американских кукурузоводов. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Иосиф Сталин и Сергей Михалков, имена, которые очень часто встречались на этой неделе в записях российских блогеров. Программу «Итоги недели» продолжит рубрика Юрия Васильева «Сетевые разговоры. Обзор блогов».
Как из наследников Сталина Сталина вынести? Вопрос, заданный много десятилетий назад Евгением Евтушенко, на минувшей неделе приобрел новую актуальность в сетевых дневниках. После, казалось бы, частного события. В Москве после реставрации открыли вестибюль станции метро Курская. В том виде, в котором он был построен при Сталине. С упоминанием Сталинграда и со строчкой из старого гимна СССР. Нас вырастил Сталин на верность народу. Бронзой по мрамору, как положено. В дискуссии выяснилось, наследники Сталина в той или иной степени – это многие из нас. Сталинизм очень даже жив, хоть Сталин давно усоп, делает вывод блогер VBA. Причем делает он его отнюдь не только из-за сторонников реставрации во всех смыслах.
Вводная такова. Имеем две враждующие партии – анти и про. И вот в столичном метро восстановили вестибюль, на стенке которого есть имя того. Партия про кричит: «Ура, начальство нас благословляет!» Партия антикручинится: «Кошмар, начальство неблагосклонно к нам». Давайте задумаемся. Неужели появление строки из старого гимна или упоминание города Сталинград действительно сильный аргумент в пользу сталинизма и расширит ряды истинных поклонников Сталина? Нет, конечно, и все это понимают. Волнение совсем по другому поводу. А именно, в каком лагере наши хозяева? В нашем? В не нашем? А чтобы это распознать, нас с молодых ногтей учили читать между строк на стенах вестибюлей. Вот он, сталинизм во всей красе, жив и процветает. И даже партия анти играет по его правилам. Не в том беда, что написано «нас вырастил Сталин», а в том, что на деле у нас его растили и раньше, растим и теперь. Был он востребован и до войны, и после, и сейчас востребован. Вот причины этого и надо понять, а не замазывать надпись «Сталинград» надписью «Волгоград» и на этом успокаиваться. Мол, не будем упоминать имя рябого усатого дьявола, и все будет чики-пики. А если бы не этот коротконогий черт, мы бы ангелами были.
После советских больше всего не люблю антисоветских. Одинаковые они какие-то. Сказано Сергеем Довлатовым, подтверждается последующей практикой, резюмируется блогером VBA.
Когда поймем, из-за каких таких объективных причин сталинизм в стране до сих пор востребован, и как с этим явлением управляться, тогда и усатые навеки успокоятся в ряду самых разных Робеспьеров, от имени которых уж давно никто не шарахается.
Дискуссия вновь показала, раскол по линии Сталина, пожалуй, худшее, что осталось от него и сталинизма. Без постсоветского Нюрнберга любое нынешнее упоминание Сталина, тем паче в сколько-нибудь монументальном виде, как в вестибюле Курской, все сильнее говорит о том, что, собственно, никакие счета той поры не закрыты, а какие-то и не открывались вовсе, если по большому юридическому счету. С другой же стороны, живет же, например, на вокзале в Милане скульптурный портрет Муссолини, и ничего. Однако для того, чтобы обеспечить спокойное к себе отношение нынешних итальянцев, Бенито Муссолини пришлось умереть довольно неприятной смертью, без последующих мавзолеев и передач власти тем или иным своим наследникам. Вестибюль со строчкой из сталинского гимна СССР был открыт за несколько дней до того, как скончался автор этого и еще двух гимнов страны – Сергей Михалков. Смерть Михалкова в зеркале блогов показала, что сам поэт для многих отнюдь не меньше раздражитель, чем заказчик гимна, и ничуть не меньше кумир, соответственно, для многих других. Парадокс Сергея Михалкова весьма убедительно раскрыл в сети публицист Павел Светенков.
Михалков принадлежал к тем немногим людям в советской верхушке, которые всегда имели отрезвин при себе и не заблуждались ни на миг. Отсюда и готовность служить любому режиму и урвать от жизни все. Они и понимали, в какой стране живут. Достаточно вспомнить жуткую пьесу «Первая тройка» или год 2001, по которой был снят шокирующий фильм «Большое космическое путешествие». Тройка ребят на звездолете летит в космос. Предполагается, что юные космонавты должны достичь иных миров. Но вот беда. Случается поломка. Они пытаются выбраться из звездолета в открытый космос. Но, к своему удивлению, долго ползут по канализации и вылезают из нее на Земле. Полета не было. Космический корабль представлял собой тренажер. Команда космонавта была введена в заблуждение. Более точной и злой пародии на советское общество и представить нельзя. Несчастные советские люди думали, что строят коммунизм, летят в космос к иным мирам, а на деле находились в канализации.
И, конечно же, в живом журнале появились воспоминания о покойном, часто весьма нелестные. Наиболее яркие помещены в блоге Корги Мама, дочери настоящего автора автобиографической книги Сергея Михалкова. У поэта были проблемы с написанием прозы, и ему потребовался литобработчик, точнее, литобработчица.
Стала моя мама, немолодая уж к тому времени женщина, ездить к Михалкову с диктофоном и гипертонией. На метро, ага. Сидела там часами, записывала воспоминания, рассказывала удивленно. Сижу я уже часов 5, хоть бы классик наш чаю предложил или там бутерброд, а ведь богатый же человек, да и воспитание должно быть, про дворянских предков рассказывает. Странно как-то, не предложить даже перекусить. Прихожу домой, голодная, как зверь усталая. Я говорила: «Мам, ты как-нибудь намекни, чтоб чайку там или канапе какое». Но нет, это поколение из военных детей, не из таковских. У нас в семье все ж гордые. И мама отвечала: «Знаешь, не могу. Я нашла выход. Я теперь туда термос беру с чаем и пару бутербродов. Вот мне ничего, уже так не голодная сижу. Я просить не привыкла». И подбородок так вверх, знаете.
Заплатили ей, по словам дочери, совершеннейшие 3 рубля на месячишко прокормиться, чисто на еду. И авторство, естественно, никто не указал. Тем не менее, автор автобиографии Михалкова нашла способ отомстить ему, и месть ее была страшна.
Он мне позвонил: «Приходите на презентацию моей книжки». «Представляешь, Катя, моей книжки», — говорит. «Он же там ни строчки не написал». Так я ему сказала: «Извините, Сергей Владимирович, я не приду». «Пусть знает, пусть ему будет стыдно, вот так вот».
«Только не смейтесь», — завершает свои воспоминания Корги Мама. «Не будем». Вспомнили лишь о том, как по несколько другому поводу говорил покойный Сергей Михалков. Никогда еще царизм не получал такой пощечины. Впрочем, сталинизм на минувшей неделе и такой пощечины не получил.
Рубрику «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. На очереди вопрос недели. Почему никто, кроме России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Пскова и Саратова.
Россия признала независимость Южной Осетии, потому что была сама непосредственно вовлечена в этот конфликт. По сути дела, всем было понятно, что это конфликт между Россией и Америкой. Другие государства отмолчались, потому что им удалось оказаться в стороне. Поэтому это был для них не принципиальный вопрос. Признать Южную Осетию, не признать Южную Осетию. Не захотели портить отношения ни с Америкой, ни с Россией. Двое дерутся, третий не мешай.
Ну, может, действительно то, что Грузия хотела себе прибрать, а у нас же больше поддерживают Америку, чем Россию все.
Да. Дело в том, что сейчас штаты уже не имеют той мощной силы. Средства перекачиваются из Америки. То есть те люди, которые владеют банками, политикой и так далее, они перетекают в Европу, и, следовательно, из-за этого получается вот такая катавасия. То есть не Америка делает сейчас политику, совсем другие страны.
Просто они не дураки, понимают, что к чему. Не хотят поддерживать неправедное дело России. Оккупировал территорию, ну все же понимают, умные правители. А это так, изгои.
Я могу только сказать, что Россия, наверное, не могла не поддержать, потому что это наши люди, всю жизнь мы были вместе и братья. Может быть, тоже такие же обыватели, как я, за границей, не понимают, может, этого положения.
Я думаю, что они все не правы, а мы правы. Ну, потому что они не могут быть правы. Это наша извечная территория. Россия должна плотно стоять на Кавказе.
Если другие страны признают независимость Абхазии, они боятся, что сепаратисты поднимут голову. Ну, двойная политика. С другой стороны, они признают независимость Косово и Албании.
В лишний раз подтверждаю, что эти действия были неправомочные, неправильные, незаконные. Это такой феодальный право сильного. К сожалению, уже вся история показывает, что кончается это плохо. Это право нарушения закона, оно распространяется на всех и дает обществу понять, что власть выше, она над законом. К сожалению, расплачиваться за все это придется последующим поколениям.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Анна Липина и Ольга Бакуткина. Человек недели «Радио Свобода» Бен Бернанке, глава Федеральной резервной системы, то есть Центрального банка США. Барак Обама назначил его на 2-й 4-летний срок. Имя Бернанке появилось на днях в заголовках новостей в связи с тем, что мошенники, укравшие у его супруги сумочку с чековой книжкой, сняли с его банковского счета $900. Слово вашингтонскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Абаринову.
На школьной скамье Бен Бернанке прекрасно играл на саксофоне, редактировал
читала школьную газету, а после школы работал рабочим на стройке и официантом в ресторане. В 1975 году он с отличием закончил школу экономики Гарвардского университета, а в 1979 защитил докторскую диссертацию в Массачусетском технологическом институте. Он был профессором Стэнфордского и Принстонского университетов. На государственную службу он ушел с поста декана факультета экономики Принстона. В 2002 году он стал членом Совета управляющих Федеральной резервной системы, а в 2005 был назначен председателем группы экономических советников президента Буша. После отставки Алана Гринспана, который занимал пост председателя Федерального резерва 14 лет, на его место был назначен Бен Бернанке. Он принес присягу 1 февраля 2006 года. Срок полномочий Бернанке истекает в начале будущего года, но, во-первых, назначение подлежит утверждению Сенатом, а на это требуется время, а во-вторых, в Вашингтоне уже давно циркулируют слухи о замене Бернанке как не справившегося с поставленной задачей и о смене нынешнего курса. Назначив Бернанке на новый срок, президент Обама дал понять, что смены курса не будет.
Все действия, которые мы предприняли для стабилизации нашей финансовой системы, для восстановления наших кредитных рынков, реструктуризации нашей автомобильной промышленности и принятия пакета мер по оздоровлению экономики, были шагами, совершенными нами по необходимости, а не по выбору.
Бен Бернанке, в свою очередь, заверил, что будет продолжать ту же политику.
Мы действовали смело и осторожно, в зависимости от обстоятельств, но наша цель остается неизменной – восстановить стабильность финансовой и экономической среды, в которой смогут вновь процветать возможности, а упорный труд и творческие способности американцев будут должным образом вознаграждаться.
Бен Бернанке считается специалистом по Великой депрессии. Меры оздоровления финансового рынка, предпринятые им, принесли некоторый эффект, однако ценой стали стремительно растущий бюджетный дефицит и национальный долг.
О главе Федеральной резервной системы Соединенных Штатов рассказывал Владимир Абаринов. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подразделения УНАУНСО, не отдельных представителей УНАУНСО в зоне конфликта.
Возможно, самая серьезная угроза – выход на новый уровень насилия на религиозную почву.
Я готов ознакомиться с позицией каждого украинца.
В целом инфраструктура российских предприятий требует предельного...
Кто-то другой самолет уже работали в Греции. И...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир –